Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, мы вновь с вами встречаемся на волнах радиостанции «Радонеж». Программу этого часа откроет новая встреча с протоиереем Дмитрием Ивановым, настоятелем храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директором одноименной школы. Для тех, кто слушает передачу из радиоцикла «Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории», скажу, что она выйдет в эфир в следующий четверг в это же время. Ну а в заключительной четверти часа самарский литературовед Елена Григорьевна Койнова, член Международного есенинского общества, продолжит рассказ об одном из поэтов русского возрождения Александре Ширяевце. Сегодня в эфир выйдет третья передача о творчестве этого поэта, которого высоко ценил Сергей Есенин.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директор православной школы.
Дорогие радиослушатели, хочу заметить, что передача, которую вы сейчас слушаете, она реконструирована. То есть этот эфир был достаточно давно, и я теперь эти стихи должен был найти в своем архиве, кое-что даже вспомнить, потому что не все сохраняется, и прочитать их для сегодняшней передачи. Делать эти материалы, выпускать в жизнь вот эти передачи, заставляет меня вовсе не стремление к известности, как вы знаете, а то, что наша православная школа во имя святого князя Александра Невского в провинциальном русском городе Кинешма существует за счет во многом благотворительного сбора. И я всегда благодарен радиослушателям радиостанции «Радонеж» за то, что вы находите возможность эту помощь нам оказывать. А оказать помощь можно так: найти сайт школы, он у нас находится, если в поисковике забить слова «Православная школа Кинешма», там есть раздел «Реквизиты», или можно перевести деньги на карту Сбербанка, которая привязана к телефону 960-512-48-59.
Дорогой отец Дмитрий, благословите и расскажите, какие стихи родились, какие песни. Мы рады новой встрече с вами.
Милость Божия пусть посетит аудиторию, администрацию благословенного радио «Радонеж». Я тоже рад вас всех приветствовать. Конечно, вы знаете, наш народ, ну, прежде всего, русский, наверное, в современном своем статусе, вот смотришь, он такой немножко какой-то разобщенный, недружный, и все как-то стараются иной раз призвать к преодолению вот этого состояния. А основная эта наша тема сегодня планировалась очень такая интересная и проблемная тема. Она беспокоит депутатов Московской городской думы, вот, я думаю, и Государственной думы, и всех она нас беспокоит. Это тема пьянства и, скажем, всего, что с этим связано. Помню еще советские годы, когда вопрос этот, как всегда, был актуален. Я тогда был малого церковного человека, в одной советской газете прочитал такую шутку: «Бой с пьянством принял затяжной оборонительный характер». Об этом хотелось бы немножко поговорить, как это осложняет наш быт и в чем причины, как, может быть, по-новому взглянуть на эти явления, чтобы постараться преодолеть тот негатив, который пьянство и алкоголизм нам несет, смягчить, так сказать, житейские удары, может быть, где-то и облегчить нашу участь и взаимопонимание. Поэзия, она всегда несет в себе... Настоящая поэзия должна нести какую-то проблему, конфликт или символ, так она вот цепляет человека Я убежден, что она не должна быть такой плакатно-лозунговой, иногда, может быть, даже выражать душевную боль. При встрече с одним человеком, который является таким прихожанином одного из храмов, но он крепко алкогольно зависимый. Ну, он помогает, там вот ходит. Я встречаюсь с ним на узенькой дорожке. Он: «Ой, батюшка, благословите». Ну, смотрю, идет он уже немножко вроде бы чуть-чуть, да. И я благословил его, и когда мы разошлись, у меня пошли вот эти строки: «Горемычин наш, русский пьяница, как нажрется, в канаве лежит». Я потом это редактировал, всякие грубости текста, и всякие такие маргинальные словечки из него постарался убрать. Вот такое стихотворение, навеянное жизнью: «Горемычный русский пьяница». «Горемычный наш, русский пьяница, как напьется, то песни орет, как проснется, идет похмеляется, перестройка его не берет, не пилил он, бюджеты огромные, нефтепромыслы он не скупал, ну а деньги семейные, кровные, очень часто легко пропивал. И семья от него отказалась, позабыла родная страна, и чтоб он никогда не покаялся, цепко держит его сатана. Я про долю твою окаянную невеселую песню пою, дай же, Господи, нам покаяние, дай же, спаси, местечко в раю, а как трезвый, то он Богу кается». Да и пьяный порой слезы льет. Горемычный ты наш, русский пьяница, пусть Господь тебя, дурня, спасет.
Это ведь очень большое социальное зло, и действительно боремся с ним много лет, и все бесполезно, и, наверное, надежды как-то особо победить нет, если идти проторенным путем. А в чем же тогда вот действительно рецепт?
Понимаете, надо смотреть, мне кажется, на проблему пьянство и употребление алкоголя. С одной стороны, нам надо смотреть на нее с точки зрения Священного Писания, с другой стороны, с точки зрения опыта и здравого смысла. Потому что, с одной стороны, мы видим, что запретительные меры, которые у нас практиковались, и есть попытки сейчас практиковать, они, как правило, приводят к обратным результатам. И умный администратор, политик, там, да, он должен понимать, ну, как должен, он нам, конечно, ничего не должен, сейчас власть такая, что, ну, она самодостаточна, но
если хочет
нам
достичь...
бы хотелось, да, чтобы наши лидеры, они понимали бы, что есть какая-то разумная граница воздействия на свой народ, как, скажем, князь Владимир, когда вот он выбирал веру, которую принять, оставив язычество, он так интересовался, послушал о мусульманах, но вот этот его знаменитый ответ, который закреплен в «Повесть временных лет», если не ошибаюсь: «Веселье Руси есть питье, не можем без того быть», и он говорит о том, что он ответил в данном случае не столько как человек, который алкоголь зависимый, как сейчас говорят, а сколько как опытный администратор. Он понимал, что вот мой народ, который Бог ему дал даже, он понял с должным смирением, что он нуждается в снисхождении в данном вопросе. И пример запретительных действий, которые были приняты во времена Михаила Сергеевича Горбачева, когда эти действия, они носили очень жесткий, репрессивный характер, да, вы знаете, я был отроком тогда, но по партийной линии распространяемый доклад академика Углова, где доказывалось, что даже кефир пить нельзя, понимаете? Эти крайние взгляды, которые послужили как бы теоретической основой, хотя Углов-то, собственно, был хирургом, эти меры, конечно, привели к последствиям для нашего народа, на самом деле, тяжелым, потому что вот когда пошли эти запретительные меры, в то же время стали публиковаться рецепты. Ну, я помню, это была уже моя юность, что вот два пшиха дихлофоса, кайф, как бы это говорят, да, не хуже, чем от других напитков, пошел завоз наркотиков и с определенной информационной поддержкой даже этого.
Джинна из бутылки просто.
Да. И понимаете, и вот эта вот борьба, она привела к тому, что появилась наркомания, пьянство приобрело гораздо более острый характер. А вот сейчас я слышу, обсуждается вопрос о том, чтобы не продавать алкоголь в пятницу. Это, ну, эта идея, это сама по себе красивая, понимаете, пятница, такой святой день, это пост вот у нас. Мусульмане тоже как-то его отмечают, этот день. Но вы понимаете, надо знать психологию нашего народа. Наш народ начнет эту пятницу с четверга. Он заранее закупится, и таким образом мы спровоцируем его на...
запасов каких-то.
Да, но да, на более длительное такое, понимаете, вот это состояние. И при том человек же как-то ажиотируется, у него тревожность появляется по поводу этого. Вот, ну, это уже на прошлых вот этих вот запретительных мерах было достаточно ясно, все понято. И, как правило, ничего хорошего от этого не бывает. Поэтому победить пьянство путем репрессий каких-то политических, социальных, дискриминаций по признаку там употребления алкоголя, это никогда ни у кого не получится. К тому же, понимаете, невозможно запретить то, что сам Господь наш запретить не счел нужным. Превратив воду в вино на браке в Кане Галилейской, Господь показал, что Он не осуждает само употребление вина, а осуждает его чрезмерное употребление и осуждает злокачественное, так сказать, его употребление, то, что мы называем пьянством, а то, что оно является предметом народных праздников, каких-то торжественных там событий, и столовое там вино и прочее, эти названия говорят о том, что предметом трапезы, да, Господь, собственно говоря, в этих формах не запретил. И как мы можем говорить здесь о том, чтобы запрет был столь категоричным, как это вот было на нашей памяти. Я помню, и тогда и по талонам было распределение спиртных напитков, народ весь очень был этим озадачен.
А
и
виноградники вырубали.
Истребление элитных виноградников, и последствия этого в сознании людей где-то до сих пор сказываются.
Борются-то ведь не с тем, батюшка, говорит, причина, нужно же смотреть еще и на причины. Часто человек совсем бы даже и не, в эту сторону не смотрел, если бы была у него работа, да, уверенность.
Ну, горемычный ты наш русский пьяница, пусть Господь тебя, дурня, спасет. Практика-то показывает, что среди этих людей, очень немало людей такого большого сердца, доброй души, которые, ну...
Сознают свой грех и поэтому более смиренны.
Может быть, где-то сами, ну, очень страдают, переживают. Люди талантливые. Вот у меня на памяти регент в Царстве Небесном, вечный покой, может за него помолиться Андрей. У нас в Кинешме в свое время всех, наверное, кто после регентовал, он научил он. Он был очень музыкально одаренный человек. Очень хорошо знал богослужение, но у него была вот эта немощь. Его пытались вылечить, но это было невозможно. Мы его все вспоминаем с теплотой. Понимаете, это был вот человек очень добрый, хороший, любящий службу. И все переживали, что вот у него такие срывы. Один раз он чуть не погиб там на пожаре. И когда я вышел из реанимации, он шутил, что ну, диапазон у него расширился после ожога дыхательных путей. И он причастился, на третий день умер. И все его вспоминают до сих пор. Иногда наше такое жестко репрессивное отношение может быть чрезмерно, что надо снисхождение, любовь проявить к ближнему. Поэтому, понимая, что вот это для нашего народа слабое место, что люди иногда сочетают какие-то лучшие качества, и даже иногда христианские качества, являются нашими иногда прихожанами, сами от этого страдают, и в то же время, имея эти лучшие замечательные качества, они имеют вот эту немощь, пристрастие к алкоголю. Собственно говоря, вы задали вопрос о причинах. Мы сейчас определили о том, что христианское отношение к пьющему человеку, оно вообще-то подразумевает, что мы с любовью должны к нему относиться, с уважением. Ну, конечно, иногда, когда это приобретает особо злостный характер, человек, он сам страдает, если он, понимая свою немощь, ищет выхода, то нам, конечно, нужно постараться отнестись к нему как к брату с должным снисхождением. Я знаю очень многих батюшек, которые, ну да, они понимают немощь от таких людей, но в то же время молятся за них, сочувствуют. Да и сама Матерь Божия, о чем мы будем тоже говорить, дала нашему народу икону «Неупиваемая чаша», чтобы нам особо молиться за тех, кто пристрастен к вину. Причины, почему вот у нас такая проблема – мне, скажем, как священнослужителю, всегда было интересно посмотреть, как живут люди. Вообще, вот по моей мысли, самое интересное в этом мире видимом, который вот мы видим, который доступен нам, это человек. Это самое интересное, это бездна премудрости Божией. И меня интересовала жизнь разных народов. В нашей маленькой Кинешме я общался с представителями разных национальных общин, приходилось и в армянских семьях бывать, видел, как там у них быт складывается, в грузинских. Ну и, кстати, с мусульманскими народами приходилось общаться. Понимаете, я увидел, что там вот те особенности, которые у народов Кавказа, Закавказья есть, они иногда должны бы заставить нас задуматься. Такие уважительные отношения в семье, которые я видел. И при этом там, скажем, алкоголь, ну, он является предметом, как мы говорили, традиционной трапезы, праздника, семейного застолья. Он не находится под таким запретом. И в то же время пьянство там не приобретает такой, понимаете, злокачественный характер, как у нас. В чем же тут причина, задумывался я. Ну, я излагаю свой личный опыт. Ситуация выглядит так вот следующим образом. В основе всего лежит семья. И в семье, скажем, распределены роли. Муж – глава семьи, как Христос – глава церкви. Это понимание нашей церкви, идущей от святых апостолов, глава жене – муж, глава мужу – Христос, и еще Еве. Бог сказал такие слова по изгнании из рая, кроме того, что там она в муках будет рожать детей, «Влечение твое к мужу твоему, и он будет господствовать над тобою». То есть, ну, в семью заложена уже сама такая определенная иерархическая идея, но в то же время она, эта иерархия, она должна быть скреплена любовью. То есть и муж, он так должен любить свою жену, как Христос в церковь, если надо, жизнь за нее отдать.
В семье, батюшка, мы это утратили. Вот вы говорили, ну, почти утратили, не буду особо обобщать. Вот вы говорили о кавказской традиции, там она жива. У нас вот только в глубоко воцерковленных семьях такое встретите.
А вот я об этом и хочу сказать, что преодоление пьянства как явление злокачественного возможно только путем организации, ну, определенным образом своей жизни. А употребление вина, которое Господь не запретил, преодолевать вообще, в принципе, бы и не надо. Отрицательный опыт подобных экспериментов, он у нас уже есть. А вот как преодолеть пьянство как злокачественное явление, как социально опасное явление, когда оно становится алкоголизм, уже приобретает формы запоев, когда человек не может выйти из этого состояния, когда разрушается его жизнь, определенным образом, вот на мой взгляд, организованная жизнь семьи предохраняет человека от такого нравственного распада. Смотрите, мы сказали о том, что глава жене муж, и вот то, что я видел в семьях кавказских, там вот эта вот идея соблюдена, то есть там муж, женщина никогда не позволит себе его, скажем так, вот оскорбить, особенно при посторонних, при детях. И однажды армянский мальчик мне сказал, когда мы обсуждали что-то вот такое, он говорит: «А вы знаете, одноклассник сказал мне такие слова, мой папа такой козел». Вот он так скопировал его интонацию. Меня как-то это резануло. Но если задать вопрос, откуда этот русский мальчик услышал эти слова, он услышал их, скорее всего, от мамы, и было это сказано при детях. Вот когда вместо установленного Богом порядка в семьях начинается вот это, муж приходит с работы к жене домой, да, возвращается, он посидел с друзьями, а слышит: «Ну что, опять нажрался, сволочь, скотина там, да?» Это режет душу. Он-то чувствует, ну, мужчина, он призван быть главой, а он чувствует вот такое к себе уничижительное отношение любимого человека. Естественно, что он пойдет опять к этим друзьям, где он не чувствует вот этого окрика, да, будет жаловаться, изливать там свою душу. Ну, у Владимира Семеновича Высоцкого там такие слова, да, и меня же Зин все время тянет в магазин, да, а там друзья, ведь я же Зин не пью один, понимаете? То есть поэт сказал о том, что человек, он, ему вот эта вот группа собутыльников уже заменила семью. То есть в семье он не находит понимания, он находит понимание у друзей по пьянке, так вот скажем. И это, ну, становится некоторым началом от дальнейшего пути. Понятно, если человек чувствует себя главой семьи, уважаемым человеком, он никогда не позволит себе перед ними там упасть лицом в салат, как это у нас культивируемое такое выражение, превысить вот ту разумную какую-то границу, которую он будет, у него внутри такая цензура будет стоять, он будет чувствовать, что как же я вот для них. И это не насильственно, это без всяких каких-то запретов, да? Будет помнить, что он глава семьи. А вот когда этого нет, и особенно, вы понимаете, оскорбление, матерная брань, и вот эти все распады семей с исходом в злокачественное пьянство, они начинаются вот с этих сцен, где мы чувствуем оскудение любви. Люди вместо того, чтобы, ну, жить в любви, единомыслии, они спорят, кто рулит,
больше прав.
Кто больше прав, да, кто главнее. Вот это вот неправильное соотношение в семье, оно, и, по моей мысли, это одна из главных причин, которые делают пьянство особо злокачественным. Пока человек держится среди любимых людей, он старается, как говорится, быть в норме, держать себя в руках. Но вот если посмотреть, там, ну, у нас вообще эта проблема такая остро звучит в нашем регионе. Город-то депрессивный, понимаете. Ну, вот все люди, которые дошли до того, что они, ну, занимаются попрошайничеством, там, скитаются без работы, они все люди с распавшимися семьями, у которых вот это все развалилось. Поэтому, конечно, преодоление опасностей, связанных, ну, так скажем, с риском употребления алкоголя, оно не в запретительных мерах, а оно в уважительном и любовном отношении друг к другу. Вот об этом мне хотелось сегодня сказать. И мы, как наших братьев во Христе, приглашаем их к покаянию. И Господь-то наш, Он же, понимаете, Он приглашает: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». То есть мы призываем спасаться во Христе. И начало аскетики, понимаете, если мы проповедуем воздержание, то надо начинать с того, что мы должны проповедовать веру, потому что само по себе воздержание без веры, оно даже к гордыне может привести. Вот, я бросил пить, я бросил курить, я сам это сделал. Поэтому, конечно, в первую очередь мы проповедуем веру. Слава Христа, вот это очень важная для меня мысль. Слава Христа, Спасителя нашего, не, собственно, не в том, чтобы хороших людей спасать. Это понятно, что хорошие люди спасаются во Христе. Особая слава Христа в том, что Он грешных людей спасает, в том, что Он падших людей спасает. И мы, конечно, приглашаем наших братьев, сестер, наверное, тоже. Ведь есть женский алкоголизм, тоже страшная беда. Мы приглашаем их познать милость Вседержителя. И когда человек задумывается над тем, а что же мне делать, он понимает, что он в неком тупике жизненном, и он не может прекратить вот это состояние, для него болезненно, он это переживает. И, да и, наверное, каждый человек, который, ну, таких абсолютных трезвенников-то у нас практически, наверное, очень немного, вот, но человек, который чувствует в себе такую слабость, что же делать ему, кому обратиться и как, где найти те средства, которые позволят найти его душе утешение и удержаться от излишеств или выйти даже из этих состояний болезненных. Понятно, что вот уже человек, когда страдает запоями...
Ну, это уже болезнь, это уже должно лечиться.
Ему надо уже радикально как-то к этому подходить. Невоздержание здесь приводит к тяжким срывам. И понятно, что тут и помощь специалиста бывает нужна. Кого же нам попросить о помощи? И вот душа христианина, человека, переживающую, так сказать, о своем состоянии духовном, вот как она находит покой и утешение о том средстве, которое Господь нам дал, о той помощи, заступничестве Пресвятой Богородицы, которую мы имеем, к которой мы обращаемся и которую ощущаем, припадая с молитвой к иконе Божьей Матери непиваемая чаша. Пастырский долг, наверное, в данном случае, ведь если Господь мне дал эти слова. Я вот так думаю, что, ну а почему я это пишу? Я понимаю, что тут не все только от меня зависит. Я даже редактирую некоторые тексты, исправляю острые углы, потому что я понимаю, что, ну, иногда это звучит для меня даже остро. И пророков там побивали камнями и так далее. То есть боишься, так, ну, я человек тоже, да, я тоже могу бояться. Поставить себя в такое положение, когда тебе будут говорить: да что вы себе позволяете? Что это вы там такие вещи тут говорите? Поэтому, конечно, с опаской. Но как бы там ни было, цель всегда нашего обличительного слова или какого-то, ну, поэтического описания, скажем, грехов, там, злоупотреблений, с переживанием этого таким болезненным, это призвать людей к покаянию. Выход-то где? То есть человек в один прекрасный момент понимает, Это большая тайна, почему один понимает, другой нет. Но понимает, что он живет неправильно. Это может понять и человек пьющий, это может понять и человек государственный. У нас есть такой пример, Никита Столпник Переяславский. То есть это был человек, который, если я не ошибаюсь, князем Ярославом Мудрым был поставлен на строительство этого города. И как человек, совмещавший в себе ряд функций, руководство строительством, руководство налогообложением, он, имея группу сообщников, очень многих людей доводил до нищеты, разорял. И вдруг однажды с ним вот было чудо, понимаете. Вот он это понял, он собрал своих друзей на трапезу, жена варила еду. И вдруг он видит в кастрюле человеческая голова, человеческая рука варится. Он содрогнулся, смотрит, а видение не исчезает. И он так покаялся, вы знаете, он ушел в монастырь, надел вериги, жил в железе, в яме. Эта стопа у него была вырытая яма в земле. Вот так он каялся. Ну, сейчас, конечно, мы на такие великие подвиги, как правило, уже не способны, но вот человек наступает момент, когда он осознает, вот это хорошо, что он осознает, что он жил-то, как же я жил? Господи, семья развалилась там, и вот он смотрит, людей я скольких обидел, понимаете? Или он думает, а жену-то свою, как я обижал, она сколько от меня натерпелась. Вот, хотя суета, она препятствует развитию этих чувств.
Следующее стихотворение называется «Душа в огне». То ли кто-то помолился обо мне, то ли ангел мой о мне воздыхает, вдруг увидел я, душа моя в огне, вся душа моя в грехах погибает. Вдруг увидел, что от Бога я далек, жизнь греховная Христа распинает. Дайте, дайте мне покаяться срок, вся душа моя в грехах погибает. А покаяться я очень хочу, только вот все суета заедает. Я пред Господом в слезах помолчу о душе, что вся в грехах погибает. И еще одно стихотворение на эту тему, которую мы вспомнили. Сегодня на полях моей родины тает снег. На полях моей родины тает снег, а на сердце советская хроника. Вот идет православный, больной человек и страдает душой алкоголика. В голове у него все бабах да бабах, а лицо зеленее покойника. И нельзя описать ни в слезах, ни в стихах эти муки святого разбойника. Он бутылку возьмет и начнет размышлять над бедою похмелья проклятого. Ой, пустите, пустите меня помирать за спасителя мира распятого. На полях моей родины тает снег, и страстная уже приближается православный наш русский, больной человек, протрезвеет, пойдет и покаяться.
Господи, помоги нам действительно каждому такое чувство все-таки испытать при всем при том, что оно очень, наверное,
да,
тяжелое.
И даже я могу сказать, вот я регулярно исповедуюсь и каюсь в грехах, ну, очень часто формально. То есть я стараюсь это преодолеть, но не получается не всегда. А иногда, вот как-то,
себе,
а иногда вот как-то резанет и заденет за сердце. Может быть, даже не на исповеди, я там уже приду, расскажу, да. А вот так вот в жизни просто резанет, и вот эти вот переживания выражаются в стихах. Но вообще очень важное средство против греха – милосердие. Но мы люди такие, мы немощные, да, и вот та святость жизни, которой мы вообще-то призваны, вот в современных условиях этой задерганности и суеты, она очень трудно осуществима. То есть нас все время куда-то тащат, по интернету какие-то рассылки идут, реклама со всех сторон нас зовет. Тут в какие леса никуда не уйдешь, ни в какие затворы, вериги на себя не наденешь, цепи тоже. Поэтому есть средства, которые на самом деле не меньше и более доступные нам. Это одно из них – это милосердие, милостыня. Вот человек, который сострадательный, который не проходит мимо нужд, который, ну, сострадателен к просящему, он, конечно, приближается к Богу гораздо больше, чем тот, который там надел на себя множество железа, и при этом он жестокосерден, или даже там строго постится, но при этом, ну, никаким мольбам не внимает. Вот это милосердие, оно может покрывать нашу немощь. Не оправдывать, конечно, тут это очень сложная тема, тут нельзя тоже злоупотреблять. Я вот не буду,
да, не
я вот не буду ни поститься, ни молиться, а буду вот я за это, тут тоже такую сделку с Богом не заключишь. Но это, опять же, вот тайна какая-то нашей духовной жизни, которую всю не опишешь в словах, но вот именно эта черта милосердия, сострадательность, она приближает нас к Спасителю, который так вот возлюбил нас, он и сострадает нам, и пострадал за наши грехи, взошел на крест и воскресил человеческий род. Я сам часто нахожусь в положении человека, который, вернее, не часто даже нахожусь, я поставлен в такое положение, что должен все время обращаться за благотворительной помощью. Школа наша не государственная. Это сейчас называется даже частное образовательное учреждение, но раз частное, это не значит, что она коммерческая, денег нам, готовых средств на существование нет. Государственная субвенция, она покрывает только часть фонда заработной платы, а сейчас еще из нее будут вычитать где-то треть на покрытие налогов автоматически. Мы обязаны будем покрывать эти растущие долги, то есть средств еще будет меньше. Не могу вот разорваться и все нужды покрыть сразу.
Приоритеты.
Да, и субвенция, да, часто она поддержит коллектив, потому что и так зарплаты маленькие, ниже, чем в муниципальных школах, как правило. И стараешься в первую очередь сотрудников поддержать, а потом вот собираешь какие-то пожертвования, начинаешь расплачиваться, ведь это школа, понимаете, дети в ней и богослужение посещают, изучают предметы конфессиональные, там закон Божий, церковно-славянский язык, церковное пение, и аттестат получает, выходит в большую жизнь. Вот это постоянная наша забота. И я поставлен в положение человека, который постоянно стоит с протянутой рукой. И я должен сказать, что милосердные люди, когда находятся, это для нас радость, и для них радость, их благословляет Бог. Бывают ведь и ситуации, когда ты стоишь вот на тех же ярмарках и просишь, а все мимо идут мимо тебя, никто на тебя не смотрит, потому что, ну, школа, опять же, не монастырь, ну, чего там, неусыпаемый псалтирь там не закажешь, понимаете, и люди идут вот мимо, не обращая внимания, что тут священнослужитель протоиерей, там, ну, это и не каждый даже дяденька какой-то с крестом стоит, и проходят. А кто-то вдруг услышит, и вот ваши радиослушатели, они тоже это слышат. И это дает возможность нам существовать и воспитывать детей, выводить их в взрослую жизнь. Ну, как они там сформируются уже дальше, дай бог, чтобы школа повлияла на них, познакомилась с жизнью церкви. Многие из них ведь и уезжают, оставляя наш вот этот город. И вот этот редкий человек, который остановился и услышал тебя, и аудитории радио «Радонеж», благосклонной к нуждам, как тех, кто по радио выступает, с просьбами о помощи, так и к самому радио «Радонеж», кстати, которое живет на пожертвовании, вот этим людям милосердным посвящаются наши строки. Они, понимаете, ну как-то написаны, может быть, на первый взгляд чрезмерно, а с другой стороны, это правда. «Блажен ты наш благотворитель, что не проходишь мимо нас. Тебя возвысил Вседержитель нас поддержать в нелегкий час. Ты не был глух или поспешен, не затерялся ты в толпе, и тот, кто был тобой утешен, вздыхает к Богу о тебе. Храни же, друг, святую веру, что украшает наш народ. Внимай и впредь благим примером, и пусть Господь тебя спасет».
Прости, Господи, отец Дмитрий, я думаю, что это и к нам совершенно относится. Мы могли бы тоже на своих плакатах начертать вот эти слова.
И к вам, это конечно, но а церковь, это ко всей церкви, потому что церковь наша живет за счет церковного народа, который ее фактически содержит, это со времени Спасителя, и Господь наш имел ящик для пожертвований, да, то есть на отклик неравнодушных людей, вот, на нужды церкви и живет, и существует наше святое православие здесь, в этом мире, а людей этих посылает Бог. Вообще, люди сейчас, знаете, вот, ой, да там они вот там так живут, там все в золоте ходят, что-то там себе, ну, слышишь такие разговоры. Мы ежегодно участвуем, например, в олимпиадах по АПК, вот олимпиада Аксиос, и финалы этих всероссийских олимпиад международного статуса сейчас даже, потому что были с Италии вот в прошлом году, там представители еще с некоторых стран даже дальнего зарубежья и ближнего зарубежья, вот эти финалы проходят здесь в Москве, собирается молодежь, понимаете, это настолько хорошо организовано, мы видим, что тут средства вложены, и они именно вкладываются в наше будущее, в то, чтобы проводить такие замечательные мероприятия, и все это наш народ своим милосердием и состраданием дает возможность церкви осуществлять и организовывать наше православное будущее. И если наш народ отвечает вот таким доверием, то и церковь отвечает своими трудами. Также такие замечательные вещи происходят. И поэтому вот этот стих «Блажен ты наш благотворитель» несет в себе слово истины. Хотя, конечно, человек смиренный, он, услышав, говорит, ну я грешник, чего там, ты пойдет дальше. А сделать доброе дело, и оно в вечности живет. Всегда, собственно говоря, прошу нас поддерживать и помогать нашей школе, потому что это очень важно для нас. Вашей помощью существует наше учебное заведение, регион такой, что у нас там сложно найти должную поддержку. И есть сайт, вот если забить православную школу, кинешь мы сайт школы, он содержит полные реквизиты, там все вот эти банковские коды. Ну, адрес на сайте тоже можно найти, Красноветкинская, дом 2, бывают почтовые переводы нам приходит, это Ивановская область, город Кинешма, Красноветкинская, дом 2, православная школа. Индекс я, к сожалению, все время забываю.
И в заключение этой передачи хочу напомнить телефон, привязанный к карте Сбербанка, при помощи которого можно перечислить средства на эту карту или же на телефон, если уж кто-то не сможет разобраться в этой технологии. 8-960-512-48-59 Спаси всех, Христос! Благодарю вас за внимание и сочувствие, дорогие радиослушатели.
Это был протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директор православной школы. «Волжский соловей». Так называли в свое время поэта Александра Абрамова, который взял себе псевдоним «Ширяевец» по имени родной деревни Ширяева, что на Волге в Самарской области. Рассказ о нем продолжает литературовед, член Международного есенинского общества, лауреат премии «Имперская культура» Елена Григорьевна Койнова. Сегодня речь пойдет о временах русской катастрофы, начиная с 1917-го.
В стихотворении 1917 года, а в это время он пишет ряд просто таких вот замечательных стихотворений, очень современно звучащих и для наших дней, он пишет: «Не пришлось чудесной птицы златоперой мне поймать, и палаты расписные, видно, ладят не про нас. Буду странником кружиться и под небом ночевать. Чаще синие лесные прошумят мне светлый сказ. Подожжёг краюха солью, родниковая вода, от родимого раздолья захмелею навсегда. И когда рукой костлявой смерть поманит за собой, помолюсь на купол дальний и молитвы перечту, вспомню лес, цветы и травы, песни речки голубой, кину в небо взгляд прощальный и отыду ко Христу. Мужики в атаге рваны заскрипят из дальних мест, над могилой безымянной забелеет в поле крест». 6 ноября 1917 года. И еще одно стихотворение мне хотелось бы сейчас прочитать. Оно сейчас стало у нас звучать все чаще, и его многие полюбили, это стихотворение, и мне очень хотелось бы, чтобы его услышали многие наши радиослушатели. «За Русью молодицы бегут два паренька. Ну что же, озорница, кому твоя рука? Не я ли, ражи, бравы, с червонцами мошна? Пойдем со мной направо, ей будешь что княжна. Не слушайся, буржуя, уж я ли не по душе, налево докажу я бы частью в шалаше. Несутся в перегонку, за белые руки хвать, она смеется звонко. Ой, не пора ли отстать? Скажу я вам без гнева, я путь без вас найду. Ни вправо и ни влево я с вами не пойду». Лето 1917 года. Когда у многих был такой период разброда и шатания, неясности пути, лето 1917 года, Александр Ширяевец, находясь далеко от своей родины, пишет стихотворение для того, чтобы влиться как бы в число тех, кто вместе с родиной, и называет свое стихотворение «Родине».
Программные, мы бы сейчас сказали, да?
Такие, да, стихотворения. Да. «Лажу гусельки яровчатые, песней зарную зальюсь. Сколько буйных сил непочатых у тебя скопилось, Русь! И такие силы львиные зарывались о века. Не с того ли и надрывная тяжела твоя тоска? Долго чудище бессонное измывалось над тобой. Ты спала, как опоенная наговорную травой. Твоего ты, Илью Муромца, в клеть загнали, благо прост. Полно, мается, сутулится, поднимайся во весь рост. Глядь, зарюю в зареницу полыхнула ночь мгла. Не бывать тебе черницу, светлый путь ты свой нашла». Но очень скоро Александр Ширяевец, так же, как и Сергей Есенин, и многие другие, убеждаются в том, что тот путь, на который вступает Россия, он оказался совсем не таким, как казался издалека. И у него наступает период такого переосмысления того, что же происходит с Родиной. И он ни на минуту, ни на йоту, даже не допуская мысли о том, чтобы как-то впасть, может быть, в какое-то уныние или осуждение, он стремится всегда быть вместе с Родиной и вливать своим словом поэтическим силу, уверенность в том, что ее путь светлый, что все равно она обретет необходимое, вот такое вот духовное начало и опору. И в это время он пишет целый ряд стихотворений, и он обращается к образу Китиша, образу, который был близок всем поэтам, как их называют, новокрестьянским. Наверное, их лучше все-таки называть поэтами русского возрождения, как их сейчас иногда называют. И я хочу вам прочитать стихотворение «Китиш», потому что в нем видение Александром Ширяевцем во многом характера русского человека и судьбы России. Он посвящает его своей маме. И тот вот эпиграф, где так и написано, маме, даже не матери, оно говорит о той сердечной теплоте, которую испытывает Александр Ширяевец и к своей матери, и к этой теме. «Долго плелася на ноженьках старых, вот и лазурная гладь светлояра, силы небесные, милость явитишь, дайте мне узрить схороненный Китиш. Крепит иконку к березоньке тонкой, теплит свечу и стоит пред иконкой. Молится исто, глядячи зорко, чудо не явит ли Божья озерка. Явлена милость душе голубиной, так и метнулася, лепый, старинный, град показался, и церковь, и башня. Вот и хоромы высокие, княжья, люди не в нонешних баских кафтанах, вои с колчанами в доспехах бранных, звон колокольный и древнее пенье, за землю русскую слышно моленье. Китиш сплакнула, и вдруг все пропало, только лазурь светлояра сверкала. Слава угодничкам, слава те спаси, и в деревеньку свою поплелась.
Да, зноба, правда?
Да. И когда Сергей Есенин, в это время уже находясь под влиянием имажинистов, он напишет Александру Ширяевцу: «Брось эту стилизационную клюевскую Русь ее несуществующим градом Китежем». Александр Ширяевец, он не отвечал резко, но он продолжал двигаться тем путем, который он для себя определил, вот никогда с него не сворачивая. И вот путь как раз-таки вот этого возрождения духовного у Александра Ширяевца, он был даже, может быть, особо отчетливо очерчен, нежели даже у поэтов его круга. И для него были очень важны здесь исторические образы, которые для него перекликались всегда с образами нашими духовными. И вот здесь я хотела бы прочитать стихотворение ноября 1917 года, которое называется «Россия». «Давно-давно на подвиг славный богатыри не мчатся вскачь, и горше плача Ярославны твой заглушенный тихий плач. Не злым врагом, не в поле ратном твой щит старинный дерзко смят, в краю родном ножом булатным сыны любимые разят, как зверь, метнувшийся из чащи, бегут они, и диких зов, и отдают рукой дрожащие дары отважных ермаков. Да что дары? Твой крест нательный они заложат под галдеж, и плачешь ты в тоске смертельной, и клича Мининского ждешь. Ужель не будет светлой яви? Ужель последний час настал? Избави, Господи, избави, спаси, угодник, как спасал». Очень современно, на мой взгляд, звучит это стихотворение. Даже я хотела им закончить нашу вот программу, потому что оно обращено, на мой взгляд, не только к тем, кому оно было написано в 1917 году, но и к нам, к нашим современникам. И мне автограф этого стихотворения подарил председатель Международного Есенинского общества «Радуница» Николай Григорьевич Юсов с наказом вот заниматься творчеством Александра Ширяевца, поэтому я его воспринимаю как такой вот именно духовный наказ для себя. Ну и если вот говорить дальше, то вот это время революции, последовавших после этого шагов, когда Александру Ширяевцу особенно тяжко приходилось, ведь он находился в Туркестане в это время, оторванным от своих соратников и все равно продолжавший нести исконно такое русское начало. Вот вспоминаю даже, что в Туркестане в это время в кинотеатрах перед показом фильмов были приняты такие поэтические, ну, условно говоря, пятиминутки. И когда выходил Александр Ширяевец, начинал читать стихи о России, о родном селе Ширяева, посвященные родине и любимой Руси, то это воспринималось именно как вот такой вот глоток свежего воздуха. Или, может быть, такой вот ручей, который вливал в души наших русских соотечественников и примыкавших к ним многих и туркестанцев, независимо от национальности, свежие духовные силы. У Александра Ширяевца всегда он нес своим обликом, обликом подчеркнуто такого русского человека, он одевался. Есть снимки, вот в косоворотке он находился и в таких русских еловочных сапогах. То есть тем обликом он внес в себе русское начало и даже получил прозвище «Русь». А Павел Дружинин, тоже вот современник Александра Ширяевца, вспоминает, как его так вот он и называл. И вот в 1921 году, когда в России, особенно в Поволжье, на родине Александра Ширяевца, разразился страшный голод, и в следующем году будет столетие с этого события, которое не выветрилось из людской памяти, когда здесь на Волге были просто страшнейшие события, умирали в огромном количестве люди, и даже были факты, страшно об этом говорить, людоедство. Александр Ширяевец, очень сильно нуждаясь сам, он свои небольшие деньги, полученные за гонорар, отдал голодающим по Волжье. И он написал удивительную поэму «Голодная Русь», поэму такой огромной силы, что ее было страшно печатать вот даже в советское время, когда, казалось бы, она и должна была быть напечатана. И впервые ее напечатали только в 1991 году небольшим тиражом. И поэтому она до сих пор еще мало известна. Но, на мой взгляд, это поэма такого огромного духовного содержания, что она способна вообще изменить даже в чем-то вот мировоззрение человека, и ее нужно сейчас читать и перечитывать. Но вот в 1921 году, именно в этот тяжелый период, к Александру Ширяевцу наконец приезжает Сергей Есенин. Наконец, потому что он не раз предпринимал попытку встретиться со своим другом заочным, с которым они уже давно были самыми сердечными друзьями, как я уже об этом упоминала, но не было возможности. Потому что была такая сложная связь, вот, железнодорожная, было трудно поехать туда. И Александр Ширяевец лишь единственный раз в 1915 году, вскоре после знакомства с Сергеем Есениным заочным, приезжал на любимую родину в село Ширяево, где он вдохнул свежих сил от посещения родных мест, где уже никого из близких родных не было. Но он прошелся по любимым местам, дорогим его сердцу и душе, и вернулся такой, как вот наполненный новыми силами, как вспоминали его современники. Побывал он и в Петербурге, в Петрограде, как тогда назывался. Но с Сергеем Есениным они просто разминулись. Они, к сожалению, не встретились. Хотя в это время Александру Ширяевцу довелось увидеться со многими известными поэтами. И они оставили прекрасные отзывы о его творчестве в его маленьком альбомчике, с которым он никогда не расставался. Но вот вернувшись в Туркестан, затем продолжилась переписка между Есениным и Ширяевцем. И Есенин писал, что «я хотел бы приехать к тебе под твое бирюзовое небо». И ты представляешься мне таким увольнем со своими мнимыми думами о болезнях. Хотя на самом деле думы о болезнях у Ширяевца были немнимые. Просто он никогда не любил говорить об этом, и многие даже не догадывались. радовались, что за вот такой внешностью волжского богатыря высоченного, по самом большом пальто, по воспоминаниям современников, которое можно было найти, чтобы ничего не стесняло его движений, в огромных сапогах, самых больших, которые удавалось найти на рынке, скрывался человек сильно больной, он перенес и малярию, и голодное детство сказывалось на нем. Но все свои болезни он вот превозмогал. И вот в 1921 году Сергей Есенин, наконец, осуществляет свое давнее желание и вместе со своим знакомым Григорием Колобовым, у которого был отдельный железнодорожный вагон, он направляется в Туркестан. И в апреле 1921 года они трогаются, доезжают до Самары, центра малой родины Александра Ширяевца, и там вагон оцепляют, потому что нужно было ждать поезда на Туркестан. В то время вот были с этим большие сложности.
Продолжение беседы Елены Григорьевны Койновой, филолога, исследователя творчества Сергея Есенина и поэтов его круга, лауреата премии «Имперская культура», члена Международного есенинского общества, вы услышите в одной из наших программ на следующей неделе.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей Радио Радонеж.
Схи архимандрита Илия, Константина, болящей игумени Марфы, тяжко болящего протоиерея Игоря и матушки Людмилы болящей, тяжко болящего священно-инока Александра, тяжко болящего иеромонаха Досифея, тяжко болящей Аллы, Ольги, Елены, протоиерея Димитрия, протоиерея Александра, протоиерея Алексия, иерея Александра, Тамары, Дионисия, болящего Бориса, Евгения, Кирилла, непраздной Марины, отрока Иоанна.
Дорогие слушатели Радио Радонеж, сегодня финансовый кризис коснулся каждого из нас. К великому сожалению, пожертвования, за счет которых существует Радио Радонеж, резко сократились. Средств не хватает на самое необходимое – оплату передатчиков для радиовещания. Только от вашей помощи зависит, будет ли дальше звучать в эфире голос нашей с вами радиостанции. Пожертвования вы можете сделать в любом отделении Сбербанка через платежные терминалы Киви или на сайте Радонежа с помощью банковской карты. Благодарим вас. Храни Господь.